Башит выключил фары и двигатель, когда они свернули на дорожку, ведущую к вилле. Машина скатилась вниз и остановилась. Все трое вылезли из фиата и поднялись по каменным ступеням к мощеному дворику. Тело Дурайда лежало там, где его оставил Башит, возле бассейна с рыбками. Бандиты даже не взглянули на египтолога и прошли в темный кабинет. Башит положил на стол дешевую нейлоновую сумку. «Мы потеряли слишком много времени. Теперь надо торопиться». «Это Юсуф виноват», — заявил водитель фиата. «Он дал женщине сбежать». «У тебя тоже был шанс поймать ее на дороге», — огрызнулся Юсуф. «И ты показал себя не лучше». «Довольно», — оборвал их Башит. «Если хотите, чтобы вам заплатили, смотрите дальше, действуйте без ошибок».
Луч фонарика выхватил из темноты свиток, лежащий на столе.
«Это он!» Башит был твердо уверен, ему показывали фотографии и рукописи. «Им нужно все — карты, снимки, книги и бумаги. То, что на столе и использовалось в работе. Ничего не оставляйте!»
Они быстро запихали награбленное в сумку. Башит застегнул ее.
«Теперь, доктори, тащите его сюда!»
Двое бандитов вышли во дворик. Каждый из них схватил тело за ногу, и они втащили Дурайда в кабинет. Тот стукнулся затылком о каменную ступеньку на пороге. На плитах дворика остался длинный кровавый след, блестящий в свете фонарей.
«Несите лампу!» — приказал Башит.
Юсуф вернулся во двор и принес керосиновую лампу, которую уронил Дурайд. Пламя совсем угасло. Башит поднес лампу к уху и потряс.
«Полная!» — с удовлетворением отметил он и отвинтил колпачок. «Все в порядке», — сказал бандит остальным. «Забирайте сумку и идите в машину».
Когда его сообщники вышли, Башит обрызгал содержимым лампы рубашку и штаны Дурайда, потом подошел к полкам и выплеснул остатки на книги и манускрипты. Бросив пустую лампу, он вытащил откуда-то из-под одежды коробку спичек, зажег одну и поднес к струйке керосина, текущего по книжной полке. Немедленно вспыхнул огонь, побежал наверх и принялся жадно лизать уголки рукописей, обугливая их. Башит подошел к лежащему на полу Дурайду, чиркнул еще одной спичкой и бросил ее на залитую кровью и керосином рубашку несчастного. На груди археолога весело заплясали синеватые язычки пламени, быстро изменившие цвет, когда загорелась хлопковая одежда и плоть. От ярко-оранжевых язычков кверху потянулся черный жирный дым. Башит поспешно выскочил в дверь, пересек дворик, сбежал по ступенькам и забрался на заднее сиденье фиата. Машина покатила по дороге. Дурайд очнулся от боли. Она оказалась такой сильной, что вытащила его из царства забытия на границе между жизнью и смертью. Он застонал. Первое, что Дурайд ощутил, придя в чувство, это запах собственной горящей плоти, и только потом жуткая боль охватила все тело. Содрогнувшись, археолог разлепил веки и посмотрел на себя. Одежда почернела и дымилась, и такой муки ему не приходилось испытывать никогда. Дурайд смутно осознал, что комната вокруг него пылает. Воздух был полон дыма, сквозь горячую пелену едва виднелись очертания двери. Боль была непередаваемо ужасна. И больше всего Дурайду хотелось, чтобы она кончилась, умереть и не страдать. Потом он вспомнил о Роин и попытался прошептать ее имя обожженными почерневшими губами. Изо рта не вырвалось ни звука. Однако мысль о жене придала Дурайду сил и решимости. Он перекатился по полу, и жар принялся терзать его спину, до того момента защищенную. Археолог снова застонал и перекатился еще раз, оказавшись чуть ближе к двери. Каждое движение требовало напряжения всех сил и вызывало приступы мучительной боли. Однако, оказавшись опять на спине, Дурайд почувствовал дуновение ветра, сквозь открытую дверь поступал кислород, раздувавший огонь. Сладкий воздух пустыни помог археологу собраться с силами и скатиться на холодные камни дворика. Одежда и тело Дурайда все горели. Он попытался загасить пламя на груди руками, но, увы, те превратились в обугленные черные культи. Неожиданно ему вспомнился бассейн с рыбками. Представив, как измученное обожженное тело окунается в холодную воду, археолог заставил себя двигаться и пополз по плитам, как полураздавленная змея. Дурайд задыхался в едком дыму, исходящем от горящей плоти, и даже слабо закашлялся, но упорно продолжал ползти, оставляя на камнях куски собственной кожи. Последние усилия, и он плюхнулся в бассейн. Над поверхностью с шипением поднялось облачко пара, застилая глаза, так что на мгновение Дурайду показалось, будто он ослеп. Холодная вода обожгла обугленную плоть, и египтолог вновь потерял сознание. Через некоторое время, пробравшись сквозь черные тучи забытья, Дурайд поднял мокрую голову и увидел фигуру, с трудом поднимающуюся по ступеням из сада во внутренний дворик. На мгновение он подумал, что это призрак, созданный умирающим сознанием, но тут Дурайд узнал Роэн. Ее мокрые волосы, спутанной гривой, падали на лицо. Ил и зеленые водоросли облепили рваную и мокрую одежду. Правая рука была замотана грязной тряпкой, сквозь которую сочилась кровь, смешиваясь с озерной водой и стекая розовыми струйками по предплечью. Она не видела его. Роэн остановилась посредине дворика и в ужасе уставилась на горящие комнаты. «Неужели Дурайд там?» Сделала шаг вперед, и волна жара остановила ее. В тот же миг рухнула крыша, в ночное небо полетели тучи искр, взметнулись языки пламени. Роэн попятилась, закрывая лицо рукой. Дурайд попытался окликнуть жену, но из обожженного горла не вырвалось ни звука. Роэн отвернулась и принялась спускаться по ступенькам. Поняв, что она решила отправиться за помощью, Дурайд сделал нечеловеческое усилие. Из его почерневших, покрытых волдырями губ вылетел звук, подобный карканью ворона. Роэн резко обернулась, в ужасе уставилась на мужа, а потом закричала. Голова Дурайда не напоминала человеческую. Волосы сгорели, а кожа лохмотьями свисала со щек и подбородка. Сквозь спекшуюся черную корку проглядывала окровавленная плоть. Молодая женщина попятилась от него, как от страшного чудища. «Роэн!» — прохрипел он. Дурайд в мольбе поднял руку. Роэн бросилась к бассейну и схватилась за нее. «Святая Богородица, что они с тобой сделали?» — всхлипывала Роэн, пытаясь вытянуть мужа из воды. Его кожа снялась с руки, как перчатка, открывая окровавленные остатки кисти. Молодая женщина рухнула на колени рядом с бортиком, склонилась к бассейну и обняла Дурайда. Она понимала, что у нее не хватит сил вытащить его, не причинив новых ужасных страданий. Все, что оставалось, это держать Дурайда и так попытаться скрасить его последние минуты. Да, он, несомненно, умирал. Ни один человек не может пережить такие раны. «К нам скоро придут на помощь», — прошептал Роэн по-арабски. «Кто-нибудь увидит огонь. Будь храбрым, муж мой, подмога близка». Он дергался в ее объятиях, пытаясь говорить, несмотря на адскую боль. «Свиток?» — слова Дурайда едва можно было разобрать. Роэн посмотрела на огромный костер, в который превратился их дом, и покачала головой. «Его больше нет. Он или украден, или сгорел». «Не отчаивайся», — пробормотал Дурайд. «Наша работа...» «Но его больше нет», — повторила она. «Никто не поверит без...» «Нет!» — в едва слышном голосе Дурайда послышалась ярость. «Ради меня! Мое последнее...» «Не говори так», — умоляла мужа Роэн. «С тобой все будет хорошо. Обещай!» — потребовал он. «Обещай!» «У нас нет спонсора. Я одна. Я не справлюсь одна. Харпер!» — выговорил Дурайд. Жена склонилась еще ниже, коснувшись ухом его сгоревших губ. «Харпер!» — повторил он. «Сильный, жесткий, умный человек!» Теперь Роэн поняла. Конечно же, Харпер был четвертым, самым последним в предполагаемом списке спонсоров, который составил Дурайд. И хотя он значился в самом конце, она понимала, что муж перечислял людей в обратном порядке. В реальности Николас Куэнтон Харпер шел первым. О нем старый археолог часто говорил с большим теплом и уважением, а порой даже с благоговением. «Но что сказать Харперу? Он не знает меня. Как я смогу убедить его? Седьмого свитка больше нет. Доверься ему», — прошептал Дурайд. «Хороший человек, верь ему. Страстное обещай», — все еще звучало в ушах Роэн. И тут ей вспомнилась записная книжка в их квартире в Гизе, пригороде Каира, и материал по Таити на жестком диске компьютера. Но все пропало. «Не все пропало». «Хорошо», — согласилась она. «Я обещаю тебе, муж мой, я обещаю». Хотя на обгоревшем лице не могло отразиться ничего, в голосе Дурайда прозвучало явное облегчение. «Цветочек мой», — шепнул он, и умер у нее на руках. Крестьяне из деревни застали Роэн, стоящей на коленях возле бассейна. Она не выпускала Дорайда, все еще шепча что-то. К этому моменту огонь уже угасал, а зарево рассвета горело куда ярче. На отпевании в церкви оазиса присутствовали все основные сотрудники департамента древностей. Даже Аталан Абусин, министр культуры и туризма, начальник Дорайда, приехал из Каира на служебном черном «Мерседесе» с кондиционером. Он стоял за Роэн и, хотя был мусульманином, участвовал в службе. Нахут Гудаби расположился рядом с дядей. Мать Нахута была младшей сестрой министра, что, как не раз саркастически замечал Дорайт, восполнило для ее сына недостаток знаний и опыта в области археологии и несостоятельность в качестве администратора. День выдался знойный. Снаружи температура превышала 30 градусов, и даже под темными сводами коптской церкви было душно. Роэн задыхалась в облаках курений под монотонный голос священника, повторявшего древние слова молитв. Швы на правой руке страшно горели, и всякий раз при взгляде на длинный черный гроб перед богато украшенным алтарем Роэн вспоминала безволосую обгорелую голову Дорайда. Она покачивалась на скамейке, чуть не падая. Наконец все завершилось, и она смогла вернуться на открытый воздух и солнечный свет. Но на этом ее обязанности не закончились. Как главная плакальщица, Роэн должна была идти за гробом, пока процессия проследовала к кладбищу среди пальм. Там, в семейной усыпальнице, Дорайда ждали родственники. Перед тем, как вернуться в Каир, Аталан Абусин подошел к Роэн и пожал руку, сказав несколько слов в утешение. «Произошла ужасная трагедия, Роэн. Я лично поговорил с министром внутренних дел. Мы поймаем бандитов, виновных в этом злодеянии. И не беспокойтесь насчет музея. Вы можете приступить к своим обязанностям, как только будете готовы».
«Я выйду на работу в понедельник», — ответил Роэн.
Министр вытащил ежедневник из внутреннего кармана темного двубортного пиджака. Сверившись с ним и сделав какую-то пометку, он снова посмотрел на молодую женщину. «Тогда зайдите, пожалуйста, в министерство во второй половине дня, в 4 часа». Министр проследовал к ожидавшему его «Мерседесу». Тем временем Кроэн подошел, чтобы пожать руку Нахут Гудаби. Его портили желтоватая кожа и кофейного цвета пятна под глазами. При этом Нахут был высок, волнистые волосы остались густыми, зубы не потеряли белизны. Безупречно скроенный костюм, легкий запах дорогого одеколона. На серьезном лице заместителя Дорайда застыла скорбь. Он был очень хорошим человеком. «Я чрезвычайно уважал Дорайда», — проговорил Нахут. И Роэн кивнула, не желая еще как-либо реагировать на столь явную ложь. Между директором музея и его заместителем не водилось дружбы. Дорайд не позволял Нахуту участвовать в работе над свитками Таиты. Особенно это касалось 7-го свитка, что привело к сильной неприязни между сослуживцами. «Надеюсь, вы подадите заявление на пост директора, Роэн», — сказал он. «Вы хорошо подходите для такой работы».
«Спасибо, Нахут, вы очень добры. Я пока не задумывалась о будущем, но разве вы не будете претендовать на эту должность?»
«Разумеется», — кивнул тот. «Но это не значит, что остальным не стоит попробовать. Может быть, вы выхватите работу прямо у меня из-под носа?» Он самодовольно улыбнулся. «Роэн лишь женщина в арабском мире, а Нахут — племянник министра. Всякому ясно, в чью сторону склонится чаша весов. Будем соперничать по-дружески?»
«Хотя бы дружить», — печально улыбнулась Роэн. «Мне понадобится поддержка».
«Вы же знаете, что у вас много друзей. В нашем отделе все вас любят».
«Это, по крайней мере, было правдой», — Нахут продолжил.
«Вас подбросить до Каира?» «Уверен, мой дядя не будет возражать».
«Спасибо, но у меня есть своя машина, к тому же сегодня придется остаться в оазисе, чтобы утрясти кое-какие дела».
Это была ложь. Роэн собиралась к вечеру вернуться в квартиру в Гизе, но по неизвестным ей самой причинам не хотела сообщать Нахуту о планах. «Тогда встретимся в музее в понедельник».
Роэн уехала из оазиса, как только сумела вырваться от друзей и родственников, а также крестьян, большинство из которых всю жизнь работали на семью Дорайда. Она чувствовала, какое-то странное отупение. Соболезнования и назидательные фразы из Священного Писания казались бессмысленными и нисколько не утешали. Даже в этот поздний час бетонная дорога через пустыню оставалась весьма оживленной. В обе стороны тянулись вереницы машин, поскольку завтра была пятница. Роин вытащила раненую руку из перевязи, чтобы та не мешала вести машину на приличной скорости. И все же она увидела зеленую линию деревьев, обозначавшую начало орошаемой и возделываемой полосы земли вдоль Нила, главной водной артерии Египта, только в 5 с лишним часов вечера. Как всегда, чем ближе к столице, тем больше машин. До огромного здания в Гизе, которое выходило окнами на реку, и огромные каменные монументы, высевшиеся в вечернем небе, Роин добралась только когда стемнело. Оставив старый зеленый Рено Дурайда в подземном гараже, Роин поднялась на лифте на верхний этаж. Открыв дверь квартиры, она замерла на пороге. Гостиная была разграблена. Даже коврики подняли, а со стен сорвали картины. Роин пришлось с трудом пробираться через груды сломанной мебели и разбитых украшений. Идя по коридору, она бросила взгляд в спальню и убедилась, что и та не избегла общей судьбы. Одежду выбросили на пол, шкафы стояли нараспашку. Одну из дверец сорвали с петель. Кровать перевернули, а подушки и простыни швырнули на пол. Из ванной доносились запахи духов и прочей косметики, но у Роин не хватило моральных сил отправиться туда. Она и так знала, что найдет. Вместо этого Роин прошла по коридору к комнате, которую они с мужем использовали как кабинет и мастерскую. Первой вещью в хаосе, которую она заметила и оплакала, были старинные шахматы, подаренные ей Дурайдом на свадьбу. Доску из янтаря и слоновой кости разбили на 2 части, а фигуры валялись по всей комнате. Роин нагнулась и подняла белую королеву. У той откололась голова. Держа фигуру в здоровой руке, женщина, как лунатик, подошла к столу у окна. Ее компьютер уничтожили. Казалось, монитор и системный блок раскурочили топором. С первого взгляда можно было понять, что на жестком диске не осталось информации. Его уже не починить. Следующий взгляд упал на ящик, где лежали дискеты. Его вместе с другими вытащили и швырнули на пол, и, разумеется, опустошили. Помимо дискет исчезли записные книжки и фотографии. Оборвались последние связи с 7-м свитком. После 3 лет работы испарились последние доказательства его существования. Роя опустилась на пол, чувствуя себя измученной и побежденной. Рука снова заныла, и никогда в жизни Роин не ощущала такого одиночества и такой уязвимости. Она и не думала, что будет настолько тосковать по Дурайду. У нее задрожали плечи, а глаза наполнились слезами. Роин пыталась их сдержать, но они жгли глаза. Тогда она решила, пусть текут. Роин сидела среди руин собственной жизни и плакала, пока слезы не иссякли, а потом свернулась калачиком на заваленном рухлядью ковре и погрузилась в сон, порожденный усталостью и отчаянием. К утру понедельника Роин отчасти удалось привести жизнь в порядок. В квартиру приходила полиция, и с вдовы Дурайда сняли показания. Потом она сделала уборку и даже приклеила голову белой королеве. Когда Роин вышла из квартиры и снова села в зеленое Рено, то чувствовала себя, если не веселее, то, по крайней мере, гораздо увереннее. Добравшись до музея, она первым делом отправилась в кабинет Дурайда и, к своему огорчению, обнаружила, что Нахут пришел туда раньше ее. Он наблюдал за 2 охранниками, убиравшими вещи прежнего директора. «Вы могли бы позволить мне разобраться с этим», — холодно заметила она, но Нахут одарил ее самой любезной из своих улыбок. «Простите, Роин, я просто хотел помочь». Он курил толстую турецкую сигару. Роин ненавидела этот тяжелый, сладковатый запах. Она подошла к столу Дурайда и открыла верхний правый ящик. «Здесь лежал ежедневник моего мужа. Теперь его нет. Вы его не видели?» «Нет, этот ящик был пуст». Нахут посмотрел на 2 охранников, те переступили с ноги на ногу и покачали головами. «Неважно», — подумала Роин, — «там не содержалось ничего полезного». Дурайд всегда доверял ей записи самых интересных сведений, и большая часть их хранилась на жестком диске. «Спасибо», — Нахут кивнула она. «Я доделаю остальное.
Не хочу отрывать вас от работы. Если понадобится помощь, Роэн, немедленно сообщите». Он слегка поклонился и вышел из комнаты. Окончание уборки в кабинете заняло немного времени. Охранники перенесли коробки с вещами по коридору в ее кабинет и положили у стены. До обеда она занималась собственными делами, а потом остался еще час до приема у Аталана Абусины. «Если она собирается выполнить обещание Дурайду, — решила Роэн, — придется отсутствовать довольно продолжительное время». Решив попрощаться со своими любимыми сокровищами, она отправилась в выставочную часть огромного здания. В понедельник в музее было полно туристов. Они ходили за экскурсоводами, как овцы за пастухами. Особенно много народу собралось вокруг самых знаменитых экспонатов. Туристы слушали, как гиды повторяют заученные речи на всех языках, возникших после падения Вавилонской башни. В залы второго этажа, где располагались сокровища Тутанхамона, набилось столько людей, что Роэн провела там совсем немного времени. Но до стенда с посмертной маской фараона-ребенка она все же добралась. И, как всегда, при виде такого великолепия у нее чаще забилось сердце. Однако, стоя перед маской и не обращая внимания на пару полногрудых туристок среднего возраста, толкающих ее, Роэн не в первый раз размышляла над вопросом, если слабый царь-малолетка отправился в могилу с таким прекрасным творением человеческих рук на лице, каковы же были маски великих рамессидов? Рамзес II, величайший из фараонов, правил 67 лет, и все эти годы он собирал погребальные сокровища с покоренных земель. Роэн навестила и старого фараона. 30 столетий Рамзес II покоился с отстраненным и спокойным худым лицом. Кожа напоминала мрамор, редкие светлые пряди волос, покрашенных ной. Руки, тоже крашеные, отличались длинными, изящными пальцами. Одет фараон был только в льняную тряпку. Грабители даже распеленали мумию, чтобы добраться до амулетов и жуков-скарабеев, скрытых под пеленами, поэтому правители Египта нашли почти обнаженным. Эту мумию обнаружили в 1881 году в пещере у Дар-эль-Бахари, и только клочок папируса, прикрепленный к груди, поведал археологам, кто перед ними. «Должно быть, в этом заключается некая мораль», — решил Роэн. Однако, стоя перед печальными останками великого фараона, она снова задумалась. Правду ли поведал Таита летописец? Правда ли, что далеко в диких горах Африки спит еще один фараон с нетронутыми сокровищами вокруг его саркофага? При одной мысли об этом ее охватывало радостное возбуждение, а по спине бежали мурашки. «Я обещала тебе, муж мой», — прошептал Роэн по-арабски. «Я сделаю это ради тебя и твоей памяти, ибо ты повел нас по этому пути». Она бросила взгляд на часы и направилась к главной лестнице. Оставалось 15 минут до встречи с министром, и Роэн знала, как провести это время. Она собиралась наведаться в куда менее посещаемый зал. Экскурсоводы редко водили сюда своих подопечных, разве что по пути к статуе Аменхотепа. Роэн остановилась перед стеклянной витриной от пола до потолка узкой комнаты. Там были собраны маленькие вещички, орудия труда, оружие, амулеты, сосуды и прочая утварь. Самые поздние из них относились к 20-й династии Нового Царства, 1100-е годы до нашей эры, а самые ранние сохранились с времен Древнего Царства, существовавшего почти 5000 лет назад. Описание было неполным. Многие предметы не приводились в списке. В дальнем конце, на нижней полке, располагались кольца и печати. Рядом с каждой лежали восковые оттиски. Роэн опустилась на колени, чтобы внимательно осмотреть один из предметов. В самом центре находилась маленькая синяя печать из ляпис-лазури. Дорогой материал для древних египтян, поскольку не встречался в их стране. На восковом оттиске был виден ястреб со сломанным крылом. Подпись внизу, которую Роэн легко могла прочитать, гласила: «Таита, летописец великой царицы». Археолог прекрасно знала, что этот же человек написал свитки, и там он оставлял оттиски бескрылого ястреба. Она только не знала, кто и где нашел печать. Наверное, какой-нибудь крестьянин украл ее из могилы старого раба и писца. «Ты меня дразнишь, Таита? Или все это изощренная мистификация?
Может, ты и сейчас смеешься надо мной из могилы, где бы она ни была?»
Роин склонилась еще ниже, коснувшись холодного стекла лбом. «Кто ты, Таита? Друг или главный враг?»
Она поднялась и отряхнула юбку. «Я сыграю в твою игру, и посмотрим, кто кого перехитрит».